Всем привет, это подкаст «Попкорн клуб». Меня зовут Витя, сегодня со мной Глеб.
Привет.
И мы обсуждаем мною предложенный фильм Тайка Ватити «Джоджо Рэббит. Кролик Джоджо», снятый по роману Кэжин Скис писательницы Кристины Люненс, за что она, соответственно, получала награды. Она, помимо этого, еще писала «По следам Эмбер», «Банк солнечного света», «Запирающее небо», «Первобытный суп». В общем, как раз-таки такая писательница. Фильм был номинирован на «Оскар», а «Кролика Джоджо» я хотел бы обсудить, я его избегал, и в некотором роде его надо было обсуждать, возможно, до февраля 23-го года, тогда актуальность его еще...
22-го.
Да, 22-го, вот это и вообще, то есть, вот как говорится, как долго все идет. Но весь прикол в том, что, посмотрев его вчера, самое главное, фильм вызвал у меня эмоции, потому что, когда ты живешь в стране десятилетних детей, которых как бы есть фанатизм, а в фильме все это объясняется, и как говорили в книге, все это пожестче, просто Тайка Ватити сделал это помягче. Но когда вы будете смотреть на кадры из этого фильма, ваше помягче будет такое задаваться вопросом. Оно, конечно, помягче, но там специально что-то в глаза бросается, какая-то правда такая, так сказать. И, в общем, «Кролик Джоджо» я бы посоветовал реально смотреть людям, которые вот фанатичные, там, такое вот, что есть. Потому что этот десятилетний ребенок, он как взрослый мужчина или женщина, которая берется за какую-то идею и пытается, и особо вопросов не задает, потому что ей удобно, она так живет. И он настолько фанатичный, что даже его близкие не пытаются его оттуда спасти, потому что это выходит как бы себе дороже. Они как бы пытаются, но это проще, как говорится, не делать. Тут в фильме показано, как это довольно жестоко, как пытаются его оттуда вытащить, отрезвить. Но это будет, как говорится, в спойлер-зоне. А по самому фильму я его рекомендую, потому что он вызовет у вас эмоции, особенно если вы живете в большой стране с десятилетними детьми, вы без проблем найдете аналогии, без проблем почувствуете себя там и все это ощутите. Это даже, это если исключить нацизм, Гитлера и все вот эти шутки. Это я просто так, если аналогию сказать. Я, по сути, все.
Да. А я вот уехал как бы из этой страны, а видите, меня все туда возвращает. Я сегодня в этом фильме опять-таки даже всплакнул, потому что кадры, как будто я оттуда не уезжал, как будто я все туда вернулся, потому что разговоры и все, что там происходит, все, что происходило в фашистской Германии с, там, вот, с 37-го, наверное, с 36-го по 45-й год, вот прям разгар фашизма, когда был, все это происходит в некой большой стране, про которую Витя говорит, с которой я благополучно съебался, я рад. Вот, но и это главное, что вот люди могут поспорить со мной, но, возможно, кто если нас слушает и будет говорить, что мол, нет, такого у нас нету. Да ебать, дошло до того, что детей в школах начали учить военному делу. Детей в детских садах, школах, патриотизм прививают, любовь к Гитлеру, который сидит у власти. Не Гитлер, конечно, но он до Гитлера не дотягивает, тот был каким-то стратегом, а это быдло просто. Вот, все практически один в один. И здесь, в этом фильме, это прям наглядно показывается. Путь Гитлер-Югента, которому в 10 лет привязали любовь и патриотизм к своей стране, что высшая нация и все такое, ничего не напоминает, да и только по словам. И это прям показано, и враги, блядь, враги повсюду, они представляют из себя, они просто не люди, они убивают, вот опять-таки слова, вот я сейчас произношу, это прям вот риторика государства, которого я покинул, прям один в один. Поэтому мне аукнулось это в сердце, я опять-таки говорю, мне прям аж поплохело, я сидел ближе к концу фильма, опять плакал, потому что, ну, пиздец-то. Это больно смотреть, а я же не представляю, как людям, которые там остаются, и видеть это все вот сейчас. Я немного застал от войны, буквально полгода, так что это тяжело. Насчет того, что Витя сказал, что надо посмотреть тем, кто, блин, вот это ярые патриоты, ярые кто этот, что вам откроются глаза. Не откроется! И насчет десятилетних детей, страны десятилетних детей, я как бы все это понимаю. и им не помочь. Тем людям просто не докричаться, не достучаться. У меня есть ярые примеры, мои родственники, которые, что ни говори, ничего не поможет, вообще никак. Они просто, блядь, слепые. Они не хотят видеть, они не хотят думать. Так что да, вот этот фильм, конечно, он ярко показывает это все и как это можно сделать, но единственное, что может их спасти, это только проигрыш этой страны, и когда уже пойдут показывать то, что они были неправы, все будут уже, вот вся страна, когда уже им не будет в уши лить суп, который с лапшой, а будут показывать то, что они творят, и то, что это происходило, как было в фашистской Германии после 1945 года, когда народ, который яро там зиговал, и им начали потом промывать мозги в обратную сторону, что, мол, блядь, вы творили там нехорошие дела, тогда дойдет. А так, никакие фильмы не показывают, что им не говорили, они будут по своем. А фильм я посоветую кому? Здравомыслящим людям, те, которые могут понять и, я думаю, сопереживать, у кого есть хоть какая-то эмпатия, тем смотреть. А те, кто до сих пор живет в розовых очках и в куполе, считают, что великая страна победит весь мир, бля, верьте дальше. Ну, скоро, я думаю, уже это не поможет, ваша вера. Уже чуть-чуть осталось. Я вот жду. Я все.
И, собственно, в конце стоит сказать, что в этой великой стране этот фильм запрещен. И свастика тут, она вся из фильма. Мы не пропагандируем свастику никак, если что так. Я просто так оговорюсь. И мы на этой ноте переходим в спойлер-зону, где фильм начинается с того, что Тайка Вайтити, переодевшись в Гитлера, это, собственно, режиссер.
Так это был совет Тайка Вайтити.
Да, сам Тайка Вайтити, вот тот, кто снимает Тора в комедии, там, Тор 4, вот как говорится, почему он, собственно, в Голливуде задержится надолго. Как бы там фанаты комиксов с него такие, ты что с нашим комиксом сделал, какую-то несмешную хуету. Как бы он тут так...
опять-таки, его просто в рамки поставили, я все понимаю, с Тором у него прогорело, потому что Файги со своей вселенной, он просто... помешался и всех в такие рамки ставит, что вот так надо, блядь, делать. Никакой творческой свободы. Вон что он сделал. Ганна выгнал, блядь, хотя Ган со Стражами ни разу не прогорел. Трой-три Стражи сделал, Страж Галактики, которые собрали Полярду покойненько просто. Так. И я считаю, что они лучший фильм. А он просто взял и выгнал. Также и с Вайтити ставят рамки, ставят цензуру, ставят всю херню. Конечно, получается, блядь,
поэтому
ничего не получилось.
Работает только за деньги. Собственно говоря, фильм начинается с того, что маленький 10-летний мальчик одевается, готовится к лагерю и как раз-таки говорит там, я за великую нацию, там все вот эти вот фразы произнесенные как раз, все, что из речи Гитлера произносил, и как бы тульпа Гитлер его поддерживает. Вот сзади.
Это вообще, это я так пришел к концу вывода, что это внутренний я заменился Гитлером. Да. Именно голос внутреннего я, его просто не присутствует, а присутствует некий диктатор, ну здесь Гитлер представлен, который говорит просто через рот, как транслятор. Он просто принял все, что есть, а так как десятилетние, ну вообще дети, они впитывают все очень, это, то есть у него нет своего его собственного «я», за него говорит кто-то. И это сейчас, я говорю, то же самое, что, блядь, правда, это уже не у детей, а у взрослых. И... за них просто они повторяют те же слова, что им говорят с телевизора. Хотя это глупо просто. Не им проверки, ничего вообще. Им говорят, что вот там, блядь, плохие люди. Байден пришел и сломал тебе асфальт, блядь. О, да, Байден плохой, блядь, взял и сломал мне асфальт. Да, это именно он, блядь.
И, собственно говоря, дальше начинаются хроники кадров, где там Гитлеру зигуют, и наш пацаненок, который бежит, и типа «тебе зигу, тебе зигу, тебе зигу», потому что он модный молодежный как раз, и вливается в струю.
Да. Опять ничего не напоминает, когда я вот это Z... некая буква Z, которая вот повсюду, на каждой машине, на каждом этом, это... Почему она не запрещена? Вот свастику, блядь, запретили, а вот Z нет.
Собственно говоря, дальше у нас Сэм Роквелл, который в этом детском лагере двухдневном показывает то, что поскольку у него нет глаза, он не годен к военной службе, то его назначили тут, Что с Сэм Роквеллом произойдет? Да. Это мы с ним ближе к концу поговорим, потому что это как бы...
Ну, я так понимаю, кстати, если так еще брать, это временной промежуток, это 44-45 год, да, это да, уже да, к концу войны идет.
Да, да, да. Да.
Он... А даже это, скорее всего, 45-й год, потому что он да. здесь же произносит фразу о том, что, ну, война, скорее всего, проиграна, да. американцы с русскими наступают со всех сторон, да. говорят, фронт приближается, а тут еще как раз у нас, что там, Польшу отвоевали?
Да,
как
да,
там
да.
будут говорить, да?
Да, да.
Так что это 45-й год, это уже ближе к концу войны, но это лагерь гитлерюгенцев как раз.
И, собственно говоря, он тут показывает то, что меня-то не взяли, но я, смотрите, я стрелять умею и просто палит в разные стороны, куда-то попадает. Здесь такие, ебать, стрельба, круто. Дальше нам показывают, собственно говоря, это Рэб. Луис Рэббель или как
здесь
так, актрису
зовут? Здесь у нас
показывают,
опять-таки, не подожди, еще в предыдущем кадре, когда наш Роквелл представляет своих помощников. Кстати, я пришел к выводу, что Роквелл со своим помощником гомосеки.
Ну, это близко к истине, я так скажу.
Ну, я думаю, нет, они геи, потому что он там будут такие моменты, когда он там, я извини, что на тебя накричал, они так близко стоят. Вот, но больше меня вот смутило, точнее, не то, что смутило, а мне прям это, женщина, идеальная женщина в большой стране. Рэбель. Я, говорит, для своей великой нации родила 18 детей.
Да.
О, я говорю, где-то сейчас такое пропагандируют, да, рожайте побольше, блядь, ничего для этого не делать, но рожайте побольше.
А самое главное, на таких вот женщинах тоже, таких вот, которые вот прям идейные и держатся большей частью такие вот режимы, так сказать, потому что они фанатичные.
Держатся, они кричат из каждого утюга, мы, блядь, вот поддерживаем. Именно из-за этих женщин, которые еще и преподают в основном, они, блядь, все преподают. Преподаватели, педагоги, блядь, которые голосование на пеньках делают, вот, блядь, из-за них, сука, все и держится.
И, собственно говоря, она представляет 10-летним вот это вот еврей, жид. Вот, смотрите, он злой. У него как раз-таки все. Если что, жидов, это тут в фильме, мы жидов евреев не оскорбляем, это, как говорится, все из фильма. И, собственно говоря, потом нам показывают, что развлечение – это сжигание книг. Возможно, там горит иностранный агент Борис Акунин, Дмитрий Быков и еще другой иностранный агент. Если вдруг у вас есть эти книжки, сожгите, как бы. Это если...
Это недалеко от истины. Опять, сжигание книг у нас пошло тоже вот в этой стране. Блин, тоже есть уже. Пришло к фашизму фашистской Германии 45-го года, блядь. Есть сжигание книг. А почему? Потому что учение свет, а как бы свет не нужен никому, да?
Собственно говоря, дальше Джоджо показывает своему другу, у которого потом карьера будет немного, он в «Один дома» сыграет. Диснеевском. Справа, пацан.
А, это который в третьем «Один дома» будет?
Не, не третьем, последнем, самом последнем.
А это 19-го фильма же год, да, точно, третий вышел.
Да. Собственно говоря, им выдали ножик, и наш Джоджо спокойно говорит, я вот увижу еврея, достану ножик, и вот так его, вот так вот буду, потому что я крутой, и меня...
А как ты узнаешь еврея, говорит? Не знаю.
Он же как монстр выглядит, нам показали, мы без проблем его отличим. Там потом эта шутка с евреем будет дальше, это как раз... Дальше нам, собственно, показывают, вот он, то, что я такой крутой, и, собственно, более старшие, как раз-таки уже гитлерюгенцы, которые уже старшая смена такая говорит, ну, раз ты такой крутой, возьми и убей кролика. Он такой, а я не могу. Они такие ему, а ты что, не можешь кролика убить? Халлох, блядь. Более позорного поступка не видят. Тебя зачмырить за такой, кролика убить не можешь. И они спокойно передают там старшаку, и старшак спокойно кролику сворачивает голову. На чё наш пацанёнок Джоджо идет в лес, и у него там внутренний голос в голове в виде Гитлера ему говорит. Они над тобой ржали. Ты должен доказать, что ты мужик, настоящий гитлерюгентовец. Поэтому ты возьмешь и сделаешь какой-нибудь крутой поступок. Понял? Он такой, ладно, все. Так и надо поступать.
Самый крутой поступок, который он придумал, блядь, это побежать и выхватить гранату из руки и кинуть ее.
Да. И, собственно говоря,
а главное, что до этого уже было, там они кидали ножики, когда ножики отлетали, одному в ногу попало обратно.
Да-да-да, там другие такие, а смотрите, все равно прикол. Ну, потому
да,
что...
и здесь он также кидает гранату, и она отлетает обратно в него.
Да, потому что это в первую очередь комедия, как бы. Это
вот такая... А, да, но опять-таки, в 19-м году она могла быть комедией, да. Хотя там тоже уже был, но еще как-то не полностью все так запущено было.
А, оно в России не прокатывалось, оно для России как бы не существовало.
А в России все равно не поняли.
И дальше вот это вот, я кайфанул, вот тут Тайка Вайтити молодец, вообще супер кадр, когда он это отлетел, и там он там сам, типа он за ним бежит, и он так глаза выпячивает, а тот ему руку окровавленную. Я просто кайфанул именно что с кадра, прям вообще супер.
Ну, в любом случае, нас его прооперировали, он стал это, он повредил ногу, и лицо у него в шрамах.
Да. И он, собственно говоря, его там встречает мама, он смотрит в свое зеркало, и поскольку он теперь не такой красавец, как все другие фашисты и нацисты.
Да, он как и говорил, что он блондин с голубыми глазами, он истинный ариец, а теперь он урод.
Да. К нему, собственно, мама Скарлетт Йоханссон как раз-таки подходит и говорит, то, что ты не переживай, ты выглядишь, как выглядишь, все норм. Ты будешь выходить на улицу, ты у меня таким вот не будешь. И она, собственно говоря, ему завязывает шнурки, поскольку он 10 лет еще шнурки не умеет завязывать.
А это и не нужно, главное воевать. Главное уметь воевать, стрелять, а все остальное не важно. Зачем учиться, зачем что-то это.
Да. И мама Скарлетт Йоханссон, собственно говоря, поскольку она работает, она приходит в этот Гитлер-Югент отдел, доходит главного Сэма Роквилла, вдаривает ему по яйцам и напрямую ему говорит: «Чувак, там, хай Гитлер, все дела, но с моим сынком некому сидеть, поэтому я оставляю его вам. Вы должны дать ему работу».
А его из-за халатности разжаловали. Да. Он перестал быть этим, его посадили в штаб.
Да.
Да, и теперь она как раз ему по яйцам врезала за то, что не уследил за моим сыном. Вот теперь, сволочь, следи за ним. Дай ему работу какую-нибудь.
И дальше...
я, кстати, пришел к выводу, что Роквелл, кстати, он не совсем прям нацист.
Ну да, 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 вы к этому ближе к концу подойдем. Давай сейчас, пока это, там, это в конце как раз оно будет. Она ж тут плавно. Это мне понравилось.
Да, я у когда... нас тут показывают, ладно, он будет тогда, он может что делать? Он может раздавать листовки, вешать, а может раздавать повестки.
Да.
Ну, какая разница, давай листовки. Он дает ему этот портфель с листовками и говорит: вот тебе пистолет.
И главное, она пистолет так ему в лицо тычет. Скарлетт Йоханссон такая: не так, не надо вот так вот пистолет к лицу подводить.
А это, кстати, это актриса вот эта вот, я забыл, как ее, она же просто снималась.
Ну, Ребел Уилсон, да. Она даже похудела сейчас. Вот. Она сейчас похудела, она уже не так выглядит. Она как Джона Хилл прокачалась, так сказать.
Джона Хилл молодец.
Да. И, собственно говоря, дальше они как раз он расклеил эти пропагандистские листовочки там. И дальше он там идут как раз с мамой назад. Мама ему, собственно, показывает предателей Родины. Что с ними случается, если что. Даже если вы там... Немного прикол, если что, я скажу, в наши времена немного так удальцово сажают. Те, кто помнит времена Болотной, возможно, помнят, кто это, который был как бы с Болотной, потом подыграл власти, а теперь он власти показался опять ненужный, его опять сажают, как говорится это. Вот, вот так вот поступают с предателями. Да,
власть пожирает самих себя. Но это вот, знаешь, это как из недавнего, недавняя порка звезд. Заказуха, где Киркоровы, Ивлевы, все вот этих просто власть их сожрала, потому что, видимо, не договорились на концерты. Они думали, что они как-то нужны. Прям сразу, блядь, за один день все карьеры рухнули.
И, собственно говоря, наш Скарлетт Йоханссон хоть старается показать своему сыну, она ему говорит: смотри вот на этих предателей.
Чтобы... Нет, она говорит, что типа этот, вот ты должен смотреть, он говорит, типа противно.
Да.
За что их повесили?
Да.
Буквально ни за что.
Да. Это вот, собственно говоря, тоже немного о мудростях выбора. Ты можешь выбрать, как грамотно Глеб уехать, или рисковать как раз-таки.
Ну,
вот так.
Как бы, да, но не все могут уехать, я все понимаю. Ну, как бы, Но я там, я говорю, если бы я там оставался, меня бы уже... Я бы сидел, скорее всего, на меня там уже...
У тебя просто более мелкий...
Когда работал, у меня там это...
У тебя там просто более мелкий город, у тебя там точно нашлись бы люди, которые бы сказали, а что ты не сидишь?
Да, в том дело, что я еще не мог молчать. Вот я, блин, я пытался до людей докричаться, Я как наивный сопляк надеялся, что до людей можно докричаться. Как я, блядь, ошибался. Люди – это глупое стадо, которое особенно там у нас в основном в большинстве своем, которым хуйню просто ничего не докажешь.
И, собственно говоря, дальше нам показывают парня, который смог голову кролику скрутить, который как раз над кроликом Джоджо как раз издевался, потому
едет
что теперь он стал
кролик.
Да, он такой, он едет, собственно говоря, на войну сражаться за Гитлера.
Это чем-то мне напоминает Скандинавию, где, не только Скандинавию, но где эти викинги, где они в сражении попадали в Валькалу, нерадостные ехали. Но это чем-то сейчас связано еще с этими с талибанами, которые тоже там готовы умереть ради попасть, чтобы там в раздействие все такое. Вот. И здесь они им внушили, что они попадут в аналы истории, они вовимы великой страны погибают. Они едут на смерть, просто на смерть. Где-то я такой уже видел, вот недавно буквально.
И, собственно говоря, потом, когда он остался один, он слышит наверху шум, забирается на чердак, открывает чердак и видит там, собственно говоря, девочку. Бежит вниз, а это у нас не Маккензи, Томасин Маккензи, это такая тоже актриса, как раз она такая. В будущем вы ее много где увидите. Она, собственно говоря...
Я не помню ее, на самом деле, я говорю, что ты не узнал ее.
Да. Она, собственно говоря, догоняет у нас нашего Джоджо, такая ему говорит, и что ты слышал? А, ты, наверное, еврейка, да? Я плохая там еврейка. Она забирает у него нож. И он ей говорит, да я тебя тогда сдам. А если ты меня сдашь, тогда вы будете предателями, и вас тоже повесят. Тут как бы по кругу будет, сдать ты не можешь. Вот такая вот опасность. Он идет к себе в комнату, где у него фанатично все развешано. Это как раз-таки, поскольку он идейный сторонник, он все поддерживает. И там внутренне задумывается то, что сдать он не может, и надо искать решение вместе с Гитлером. А Гитлер...
Да, мне нравится, что Гитлер предлагает. Надо этот, убить ее, обвинить во всем Винстона Черчилля.
Да. Но он, собственно...
Но он так пришел к выводу, что надо проводить переговоры.
Да. Он одевает, собственно говоря, шлем из кастрюли, берет еще нож. И вот тут вот Тайка Вайтити сзади охеренно сыграл, когда он к ней там подходит, она к нему сзади как раз так подкрадывается. Че, меня ищешь? И Тайка Вайтити там просто глазами вообще охеренно так. Страх Юрий.
Да.
Потом она, собственно говоря, прячется назад. Но она тупо уходит, пока некоторое перемирие, приходит мама, она сказала...
Он думает, что она навредит ей, поэтому он начинает ее защищать.
Да, охранять от всего. А мама, собственно, после работы отдыхает. Потом он там ложится спать, а мама на чердак поднимается и, собственно говоря, нам рассказывает про Джорджу, то, что папа-то ушел на войну, сестра умерла, которая была.
От чего, правда, не говорят? Ну, я так понимаю,
может,
что...
от недоедания, потому что там же эти же у них. У них тоже им было нечем питаться, у них там хлеб и супчик такой.
Конечно, понятно, что это самое нечем питаться. Но я думаю, не из-за доедания. Я думаю, что, скорее всего, она там тоже каким-нибудь сопротивлением примыкала и, возможно, ее повесили. Да. Хотя, хер его знает, тогда бы их всех повесили.
Да. И, собственно говоря, она говорит, Томасин Маккензи, он просто фанатичный. Я тебя от него как раз-таки прятала, но тебе лучше с ним, наверное, не пересекаться, потому что он как бы фанатик, а переубедить у меня его пока не выходит.
В том дело, что говорит, он, она в этот, Маккензи, она говорит, что типа, ну он нацист, маленький нацист, на что Йоханссон отвечает, что он ребенок, он 10-летний ребенок, у которого нету своего мнения, которому навязали. Он ничего не понимает, он просто вот его так внушили, что он так должен. Поэтому я ничего не могу с ним сделать, ничего не могу сказать, потому что он
А если я ему буду говорить, может, он и меня может задаст.
Это знаешь, это о чем я говорю? Вот прям минутку отступления. Это мне вспоминается про нашего в Советском Союзе, который во время войны своих родителей сдал, который...
Павлик Морозов какой-нибудь?
Павлик Морозов, да. Вот чем этот режим Советского Союза отличается от фашизма? Вот буквально ничем. Те же самые доносы, те же самые принципы были, что если один из членов семьи что-то случилось с ним, он там предатель, или не дай бог его кто-то обвинил, то вся семья, все родственники, все, кто это знал, идут под расстрел.
Ну, в современной России есть закон о недоносительстве. Тебя посадят, ты не донес. Это как
вот,
бы. Это, если вы вдруг нас слушаете, ваш Берни в США нас точно слушают, там наш каждый подкаст слушают. Если вы там такие, а там Трамп говорит, что Путин хороший, как бы, то как бы,
Трамп,
если что,
да,
у нас такие у нас такие законы есть, так что ваш Берни и Сирак
вообще,
есть.
Вот, да. Серьезно, я тебе говорю, и чем отличается фашизм Германии там 45-го года, фашизм Советского Союза и нынешний фашизм? Да ничем, это прям, блин, просто одна копирка, одна и та же самая, просто одни как бы были правее, чем другие. Все, это так и оказалось. А фашизм не умер, просто переродился в другом его виде.
Собственно, нам дальше показывают массаж, что ему делают. И вот тут вот сразу кадры, про которые я говорил, про то, что как бы это как бы комедия, но мы смотрим, тут у нас парень без ноги, еще какой-то на коляске. Просто так, как говорится, между делом.
Да, герои вернулись с войны. А вот этого вот, кто слушает в России нас, можете посмотреть на улице, они там ездят на колясках, герои, которые там повоевали. За что? Зачем? Есть ли у них деньги? Можете поинтересоваться.
И, собственно говоря, наш Джо-Джо подходит к главным и такой им говорит: а что вы знаете про евреев? А они точно читают мысли? Они выглядят вот так, вот так? На что, собственно говоря, Ребел Уилсон говорит там: это...
А у меня, говорит, я знаю, говорит, это все правда, они читают мысли. У меня, говорит, племянник, дядя, что ли, там был какой-то. Он говорит, он, это вот опять, про что это я говорил? Она рассказывает, он, говорит, изменял своей жене, он проиграл все деньги, он стал азартным игроком, вся фигня, он там бил и все, а потом он еще и утонул. Это во всем евреи виноваты. Они его заколдовали.
Да.
Они ему внушили все это. Блядь, такой, еб, да это же прям один в один. Это риторика, это... Мне отец так говорит. Вот серьезно, мне отец такими этими говорит.
И он решил, соответственно говоря, составить книжку про евреев. Он такой: ну ладно, у нас-то я тебя не сдаю, но давай вместе книжку про евреев писать. Я хочу узнать напрямую евреев, чё, какие они злые. Если вы такие хотите тоже вот это узнать, можете это не новости не Израиля посмотреть, а новости Хамаса там, что-нибудь такое как раз-таки, чтобы
там
это по-любому чисто сравнить.
Будет, да? Но это вы можете первый канал включить, там также будут рассказывать, какие евреи плохие.
И вот что мне, я именно такой кадр сделал, он классный, она там сзади ему как раз рассказывает, вот в трёх окнах он пишет как раз. Отражается.
В трёх зеркалах.
Да-да-да. И там она, соответственно, ему так все и говорит. Он ей говорит: а правда вы, что вы прям очень злые? Он ее обижает и получает пиздюлей заслуженных.
Он говорит, что наша нация, вот
да,
я, говорит,
да,
блондин, и у меня, я ариец настоящий, мы сильнее и эволюционированнее, чем вы. А вы слабые насекомые, которые ничего не могут. Она слабая? Я тебе еще покажу. Берет, хватает его, закрывает ему рот и нос, чтобы он начал задыхаться. Ну что, я теперь слабая? Кто, блин, ну, ты говоришь, вот где твоя расхваленная этот, превосходство? Где оно? Почему оно не работает? Ты сейчас от меня получаешь пиздюлей. И почему мы слабее тогда? Он наглядно ему показал, что, блин, его схема мира немножко не работает.
Да. Поэтому, когда он это сидел и обсуждал со своим виртуальным Гитлером, там он увидел маму, которая пришла как бы с работы и сжигала какую-то бумажку. Он такой: ну ладно. И как раз-таки после того, как его обидели, он за столом, они как раз-таки кушают легкий суп с двумя кусками хлеба, порцию, которую им дают, потому что все уходило на фронт. И если что, в этом девушка с книгами или как-то так, Зюксель или как-то так, книга была такая, и фильм еще там был. Там про девочку, которая книжки читала, там, находясь при этом у немцев, тоже так. Она в подвале там жила. Я там так что-то перекидывали. Это, если что, найдете. Тоже книжка такая классная. Там это все описывается. И, собственно говоря, у них тут как раз-таки спор возникает, и мама говорит, ну, это мирная территория, тут никакой политики, ничего такого мы не будем обсуждать.
Это вот, блин, опять-таки, у меня прям сразу флешбеки из дома, когда я приезжаю к родителям, приезжал, а у нас вечно, вот мы с батей по рюмочке выпьем, и у него начинает прорывать просто политику. И так как у нас разные точки зрения, я вечно так же осаживал, давай нейтралитет ебать, давай не трогать эту тему. Все равно к этому возвращаюсь. Даже сейчас мы когда общаемся по телефону, мы стараемся не поднимать ее, но все к этому приходит.
И он, собственно говоря, ее в некотором роде вводит из себя, она понимает, что ему не хватает отца, который неизвестно жив, мертв. Она, собственно говоря, одевает форму.
Здесь он еще как эгоист поступил. Да. Он понимает, что мама говорит, я есть не хочу.
Да.
Я потом этот отложу, потом съем. Да. А он понимает, что она отнесет этой девочке, которая там сидит. Я съем двойную порцию. И берет, чтобы ей не досталось, съедает два этих. Да, но здесь она, ее перформанс, она, конечно, этот, типа разыгрывает спектакль перед сыном, что как будто отец. Все понимаю, да, но по этому спектаклю можно понять, какой отец был на самом деле. Потому что она за три фразы, которые проронила от роли отца, сразу понятно, что он был против войны. Он был, мы выясним чуть позже, что он реально воевал не за Германию, а дезертировал, перешел на сторону врага.
Как говорится, у нас это терроризм, такие штуки есть, и вы их где возможно найдете. Я вам не советую их находить.
Не советуем, но если кто-то хочет просто для ради интереса, есть такой телеграм-канал «Я хочу жить» называется, если кого-то, не дай бог, повестка пришла, не советую, но можете заглянуть одним глазком, как можно перейти.
И потом, собственно говоря, танцы у них такое, хоть какое-то именно что развлечение.
Она танцует. Танцы вместе. Здесь проходит танец, со словами танца проходит через весь фильм. Это немножко свобода. Именно танец здесь олицетворяет свободу. Что вот она хочет жить. Она хочет прекращения. Она здесь несколько раз говорит о том, что... Она до этого уже проронила о том, что Польшу наконец-таки союзники отвоевали Польшу.
Да.
И она довольна. И он здесь ей как раз здесь, за этим ужином, говорит, что, мол, а почему ты такая довольная и радостная? Типа, ты не хочешь победы нашей страны? Как это так, блядь? Мы же проигрываем. На что она говорит, что я хочу мира, я не хочу больше войны. Война забирает, она бессмысленная. Вообще беспощадная. Я хочу, чтобы она прекратилась. И любой этот подвижки в нашу сторону, это близок к разрешению войны. На что он говорит, блядь, как так-то? Мы же должны победить.
Не должны проиграть. Соответственно, дальше он поднимается как раз-таки вверх, на что наша еврейка ему показывает то, что у нее был парень, который...
Не, есть, был. Она до сих пор придерживается того, что у нее есть парень.
Да. Он читал ей, соответственно, стихи, они должны были пожениться в будущем.
Точнее, они поженились, но он сделал ей предложение, они обручены, но он ушел повстанцем.
Да. И потом она показывает ему рисунок, то, что она его вот нарисовала.
Дампкампф. Это дебильная борьба или как-то это, типа, она его нарисовала. Дурачок.
Да, такой. И он, поскольку он слышал про Рильке, как раз-таки который поэт, который вы реально можете почитать, такого немецкого, тут как бы плохих поэтов вы тут не показывали, соответственно, он про это узнает, и он такой, ладно, тогда еврейка, мы тебя выселим, у меня есть план такой. Он берет письмо, придумывает в этом письме то, что я твой парень-то, я тебя бросаю. И разобью тебе сердце как раз.
Да. Я стал жирным, неинтересным, я нашел новую девушку.
Да, да. Все.
И процитировал, типа, этот, как его зовут, вот этого поэта.
Рильке, да. И, соответственно говоря, поскольку он ребенок, и у него чувство совести есть, ну, как бы, оно с возрастом, да, оно теряется, оно такое.
Конечно, люди с возрастом тупеют, да, и теряют эмпатию. В основном, в большинстве своем, да, люди теряют эмпатию. И вот даже сейчас возьми, опять-таки, про события, да, в некой стране. Люди с радостью, с улыбкой говорят о том, что они убивают других людей. Да. И они с радостью, с улыбкой говорят о геноциде других, да, людей. Это, а у него еще до сих пор, он ему 10 лет, да, его практически зомбировали с самого, да, детства, делали из него воина, как они этот, убивать, да, и все вот это, Гитлер-Югент. Но он есть ребенок. Он до сих пор, можно его еще вытащить из, да, этого, из этого кромешного ада. И да, он здесь, у него есть чувство вины, чувство, да, совести. Он, да, пытается, да, это все исправить. Он пишет второе письмо.
Да. Он там исправляется, он такая, ну ладно, мир. И потом он там выходит, и он такой: смотри, я тебя называю сейчас не евреев, крутых, а чем ты мне ответишь? И поскольку в то время, это 40-е годы, Гудини был крутым иллюзионистом, то есть она ему такая: Гудини! Просто он такой: выпал. Чё? То есть тот, от кого я кайфую, еврей, чё? Не может быть. Это как немного в России вся эстрада украинская всегда была практически. Как бы...
Да не только эстрада, да, буквально, ну, все, да, люди, которые эти, знаешь, которыми можно восхищаться, да, они не русские.
Да.
Как только можно-то, у нас же это, а тут на тебе, либо они пиндосы, как их, да, многие называют, они, блин, из-за Бугорья, они там все, да,
либо
не
евреи
наших ценностей,
из Израиля.
Либо евреи, либо, да, не дай, да, бог, украинцы, да, ты, да, что, это... Как так можно? А чё, они... А только русские люди могут быть великими, а остальные как бы нет. Это, блядь, это всё.
Потом как раз-таки они идут с мамой гулять. Мама ему как раз-таки показывает про то, что жизнь надо жить. Показывает ему танец. Вот это
а
вот.
Что, да, что он говорит про любовь, да, говорят, что, да, вот, что эта девчонка говорила, что мать говорит, что ты, возможно, когда-то влюбишься.
Да.
Все эти чувства, любовь, она сильнее, чем вся эта вот твоя напускная ненависть и все вот это вот. На что он там типа: я не, какая любовь? У нас тут война идет, да, нам надо воевать, мы должны умереть за нашего вождя. Ёбань. Опять-таки флешбеки. Mm. А, вот. Ну, и она на что? Война — это все, mm, такое. Это, во-первых, mm, она ни для кого, она не, ничего не несет. А любовь, она всегда будет. Она больше, yeah, это осязаемое, ощущаемое чувство, которое превыше всего. Но в любом случае они вроде как здесь сошлись, но как, yeah, бы и не совсем.
Yeah. Главное, он видит ее танец.
Как он здесь любит, yeah, говорить, что мы останемся при своих мнениях.
Да. Yeah. И, соответственно, дальше, когда после этого танца они едут, и нам показывают грузовик с дембельнутыми, так сказать, возвращающимися солдатами.
Кривыми, косыми, горбатыми, да, полуубитыми.
Да, да. А они едут тут.
Здесь еще, видишь, пакетик не показал груз-200, вот еще.
А его незачем показывать, вот, ну, то есть этого достаточно. Вот тут у нас, вот, поскольку это фильм, груз-200, он был более такой, он... Чисто российский этот взгляд, как такой. Я беру такой, типа, у меня сценарий.
Ну, он
как...
более грязный.
Да,
Груз-200,
да,
был более грязный. Именно, да, такой показывал, да, именно вот это все животность, вот этого, да, всего. А здесь он, да, я понимаю, но все же. Хотя, в принципе, я думаю, да, Груз-200 здесь, знаешь, почему не показал? Потому что это конец 45-го года. Ну, не конец, а конец войны.
Да.
Это где-нибудь, я не знаю, март, апрель, да, 45-го, где уже Берлин, в принципе, да, в осаде. И там уже некого вести. Да. И некому вести. Я думаю, это просто, да, уже там самые, да, последние возвращаются.
Я еще хочу вот что именно про этот кадр сказать. Тут у нас наглядная картина — вечеринка Ивлевой. Мы типа там за ни за что там сражаемся, а вы тут развлекаетесь, на велосипедах катаетесь в черных очках. Какого хуя? Мы вам такое запрещаем. Мы ради чего там сражаемся? Чтобы вы веселились жизнью?
Ну да, вот в том-то дело. Меня это всегда убивало, что вот эта вот риторика фюрера, который у нас, да, сидит там, И что он повязать каждого хочет. Вот они сражаются, вы все должны, вы все в этой войне участвуете, вы все в этом виноваты. Все мы повязаны, блядь, это заебал своей этой риторикой, серьезно. Какого хера? И вот эти люди все, вот мы, они там голодают, они там сражаются, мы должны затянуть пояса, ебать. О, какая же это? Ну, насчет этого можно говорить вечно. Я думаю, знающие люди об этом знают и слышали это много раз уже.
Дальше, собственно говоря, он что-то ей заявил уже еврейке.
Я не помню, что он
Я
сказал.
тоже не помню, да, насчет цены как
А,
раз.
он здесь с ней поссорился.
А, ну.
Она на что, типа, этот, она сказала, что типа он. Что-то он ей такой сказал, что она его выгнала, короче. И вот здесь вот как раз приходит этот, да, в комнату Гитлер лежит здесь, типа, она со мной разговаривать не хочет. Она не хочет, типа, меня видеть. Что такое он там?
А Гитлер немного так в ахуях. Ты хочешь поговорить с еврейкой? Ты чё? С тобой все в порядке? Я тебя не понимаю. Раньше ты был другим. Ты изменился, наверное, в худшую сторону, паренек.
Раньше ты, да, ты мечтал умереть за фашистскую Германию, ты мечтал бы стать Гитлерюгентом, а сейчас что? Ты какой-то, ты якшаешься с евреями, ты еще с ними дружишь. Какого хера?
А дальше, собственно, у нас Скарлетт Йоханссон рассказывает этой молодой еврейке, которая, можно сказать, практически всю молодость из-за Гитлера пряталась по подвалам ее, пока ее родители куда-то забрали, она в неведении живет в
Родителей
темном.
не то, что забрали, родителей нету больше. Она сказала, что и она сбежала, когда их на поезд сажали. Я так понимаю, что, скорее всего, концлагеря. И, скорее всего, даже их там в лагеря евреев не сажали, их убивали, расстреливали.
И, собственно
Она
говоря,
и родителей нет.
да. И она поэтому Скарлетт Йоханссон спрашивает, а кого это будет женщина, и что можно делать? Она говорит... И Скарлетт Йоханссон тут говорит тоже то, чего не имеет, поскольку режим там все дела. То, что женщина может быть свободной, путешествовать, заводить любовников, там, играться с животными, и все в таком духе. И ей, собственно говоря, спрашивают, а ты точно
Она
такое
еще говорит,
была?
что ты мне напоминаешь мою дочь, которой нету больше. Я, говорит, хотела бы, чтобы моя дочь стала женщиной. Но я вижу теперь, как ты можешь это сделать, и типа того. Ну да, она здесь, вот здесь это такая сцена, на самом деле, очень. Когда я вижу патриотов, да, мне их жалко на самом деле, которые этот, потому что они никогда в жизни ничего другого не видели. Они не покидали свою страну, некоторые по своего города не покидали. Они кроме этого бомжатника, кроме своей работы, которая, блин, по 24 часа в сутки, 7 дней в неделю впахиваешь ради того, чтобы просто пожрать, ничего не видели. Да, необразованность, глупость. И здесь она вот именно к этому приводит, что как бы. Как быть, каково быть женщиной, каково быть человеком даже, я можно тут даже это подставить.
Дальше наш Джо-Джо приходит в штаб, а в этом штабе ему говорят, а там у нас русские и американцы наступают. Про русских вообще страшные вещи говорят, они страшные вещи делают. И вот тут вот у фильма как бы есть та страшная проблема, когда он доходит до России, его смотрит российский человек такой и говорит: «О, вы там про русских, про СССР плохо говорили, поэтому этот фильм, сука, плохой». Я в этой логике вообще как бы. Они как бы там говорят просто
Нет, это не в
те
этом дело. Здесь в Советский Союз и Россию, я понимаю, что фильм американский, деланный американцами, и все вот это вот. И поэтому Америка победила. Здесь даже на улицах будут, что американцы зашли и ездят с американскими флагами. Да, почти все это правильно, да, но когда показывают Рейхстаг, первыми туда вошли
Ну,
русские и подняли русский флаг, советский.
Рейхстага-то тут уже нету. Как бы...
Показали.
А,
Тут есть
показали?
кадр, где показывают Рейхстаг, когда
Все.
поднимают флаг. И там флаги Америки. Вот в
Возможно.
чем дело. Понимаешь, я, например, вообще, как бы Советский Союз, он был тоже не идеальный. Сталин там, это тот еще тиран. И все это тоже, я говорю, это та же самое проявление фашизма. Советский Союз, и я как начинаю все больше изучать и углубляться в этот философию Советского Союза и всю ее вот эту политику, это был тоже фашизм, только в другом виде, чуть-чуть перерожденный. И поэтому я не буду защищать тут Россию. Да, здесь ее неплохо показывают, да, здесь это, ну... Камон, это делают американцы, это фильмы их, и на самом деле, как там немцы относились, я знаю, как немцы к Советскому Союзу относились, к русским. Это стадо баранов, которое может только работать, и все, из-за этого славян, сколько, 10% славян хотели оставить всего, а все 90% уничтожить. Так что риторика фашизма и риторика Гитлера с Германией была такая, что бы они ни говорили.
Там просто Сталин Гитлера останавливал и говорил, и это уничтожу я, у меня для этого аппарат есть. Собственно говоря, наш пацаненок развешивает последние листовки, он замечает свою маму, которые раскидывают.
Листовки. Здесь это вообще просто, это на самом деле такой, опять-таки меня отослало в этот, они начинают, он ходит в костюме робота и собирает железо.
Железо для фронта.
Ходит и кричит, железо, нам надо железо. И это меня прям опять-таки возвращает туда, потому что сейчас по улицам города ходят, нам нужны носки, блядь, на фронт. Носков нет. Свечи, еще туда бы хорошо какие-нибудь эти тампоны, чтобы дырки затыкать. Бля, это просто пиздец, как будто прошло эти, это было, блядь, это было в 45-м году, а еще до этого было там в 19-18 году, а еще до этого было в предыдущих войнах. И все это проходит прям, блядь, как циклично, все, ничего не меняется. Люди, блядь, даже не научились после этого, понимаешь, даже не задумываются. Все просто, блядь, на те же грабли постоянно наступают.
Он, собственно говоря, замечает свою маму, которая раскидывает листовки, то, что как раз-таки, если вы готовы к сопротивлению, он это прочитывает, сопротивляйся Германия, как раз-таки тут. Потом он приходит как раз-таки домой, и он начинает ей, собственно говоря, предъявлять про то, что из-за тебя нас там могут убить, на что наша еврейка Томасин Маккензи ему спокойно отвечает: «Ты маленький, злой нацист!» Так что как бы заткни свою варежку.
Нет, наоборот, здесь немножко по-другому было. Здесь он говорит, что мы с тобой не можем дружить, я нацист, а ты еврейка. И она ему уже тут говорит, что ты не нацист, ты маленький мальчик.
Ты
не можешь быть нацистом, ты маленький мальчик. Я просто в оригинале смотрел, и она говорит именно так. Здесь что, она здесь к нему привязалась. Он ее полюбил. Вот здесь показывали, что у него бабочки в животе. Вот. И здесь она именно что привязывается и понимает, что о чем говорила Скарлетт Йоханссон. То есть о том, что он нету такого понятия, как этот. Дети, они их просто превратили в эти в оружие. Из них делают оружие, как сейчас там вот тоже происходит. Их учат убивать, их учат с детства. Это вот явный пример. Посмотрите «Голодные игры», где. Дистрикт 1, их с детства готовят к убийствам, чтобы они выступили на голодных играх и убили всех, либо умерли славной смертью. Они не знали другой жизни, их просто воспитывали убийцами. То же самое Гитлер-Югенты.
И, собственно говоря, она подходит, как раз-таки смотрит именно что фотку, где вся семья, где как раз сестричка. Папа такая вот обычная немецкая семья, можно сказать. 30-х годов обычные такие фермеры. Ну, то есть обычные немцы такие стереотипные, которые пьют пиво, там все такое ходит, как раз-таки у них фоточки. И тут у нас как раз-таки их встречают. Это приходит гестапо. И тут весь прикол в том, что мне там понравилось Сэм Роквелл, когда его там спросили: «А как ты, если что, нашел еврея, что дальше?» А дальше ты говоришь мне, я говорю туда повыше, это доходит туда еще повыше, это доходит туда до гестапо, а гестапо уже приходит и разбирается. Это вот черный воронок, так сказать.
Но в любом случае, да, я так понимаю, что, возможно, это от его друга пришло, потому что он проболтался своему другу, которого встретил, что у меня есть дома еврейка, и я там, это вся фигня. Возможно, мне кажется, оттуда прилетело, почему они пришли. Да. А возможно, из-за того, что поймали маму. Мы чуть дальше узнаем, но скорее всего, маму поймали, из-за этого пришел обыск.
Да, скорее всего, именно маму. И весь прикол в том, что они зашли, все осматривают, они такие, о, да, ладно. Там это все замечает Сэм Роквилл. Сэм Роквилл уже в курсе, про маму, наверное, был. Он поэтому сюда приходит. И тут показано вот, что отличие как бы гестаповца, НКВДшника, КГБшника, как раз-таки от обычного такого солдатика по росту и по всему такому. Потому что он на Сэма Роквилла смотрит такой, а Сэм Роквилл понимает, что на него смотрит как на какаху. Который как бы тут, как бы тоже, привет тебе у него, и звание, и должность.
Их это приветствие, что да. Они тут Хайль Гитлер все да, кричат, да. И просто по очереди да, каждому, там, да. Сколько и камера так переходит с одного на другого, с одного на другого, да. Но это комичный
это,
такой.
Это шутка прям еще круче дальше будет. Дальше вот он заходит в комнату к Джорджу и такой... Ох, Джорджа, если бы все немцы были такими же фанатичными, как и ты. Просто.
Да, да. Просто говорит, офигенно, вот везде свастика повсюду, да, 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 здесь, о, это про... Вот он наш великий, смотрит на Гитлера, там, на, это, да. На портрет. Да.
И при этом его комнату все равно обыскивают, потому что это вас... не спасет от кровожадности.
Не спасет. Вы можете хоть сколько доносить, но если захотят, вас сотрут в порошок. Да. Ничего вас не спасет. Вы не защищены государством. Да, если да. Кто нас слушает оттуда, да. ни государство вас ничем, ни одного закона на вашей стороне нет. Все против вас. Все дальше вводится против вас. Я поражен, что наши... я рад, что до нас, нас слушает не так много народу, до нас не добрались. Да.
И, собственно говоря... Дальше выходит...
У него ножика нет.
Да,
у каждого Гитлер-Югента должен быть личный нож, который должен быть всегда при нем. Да. У него нету, и из-за этого девочка наша выходит и говорит, я его забрала.
Да, потому что я его сестра. И вот тут вот твоя шутка... Помнишь про Хайль Гитлера? Вот тут она в полной мере, эта шутка, раскрывается. Потому что тут она, Хайль Гитлер там ей, Хайль Гитлер, Хайль Гитлер. Она, Хайль Гитлер, Хайль Гитлер, Хайль Гитлер. Просто... До упора, до последнего.
Да, и в конце еще Джорджа тоже
вкалывал, да. И, собственно говоря, Сэм Роквилл просит в подтверждение посмотреть ее паспорт. Тут наш, собственно, Джорджо подсел, у него яички сжались, он под страхом, он у него в мозгах все, наверное, там вообще смешалось. Потому что его...
потому что, опять-таки, он еще не знает, что все случилось с мамой, и он думает, что если сейчас это самое, они выяснят, что она еврейка, то ему, так как он скрывает ее, и маме все, это финиш.
И, собственно говоря, Сэм Роквилл берет на проверку ее паспорт, вот тут вот почему
просит не паспорт, кстати, документы не Роквилл, просит гестаповец.
Да.
Документы. Она начинает судорожно искать, находит, да.
Да, а Сэм Роквилл перехватывает, смотрит на нее, просто узнает ее возраст, то, что она еще хотя бы успела произнесла. Возможно, там была неправда, но Сэм Роквилл именно что...
Была тут неправда.
Тут мы понимаем, что он именно что... Это общее сообщество. Он не хочет, каким бы он там ни был, там, что бы он там в штабе не возглавлял, он с этими людьми рядом живет.
Не он только не... из-за этого. Это не то, что с людьми живет. Во-первых, он ее укрыл, потому что он себя подставил. Он укрыл ее, я думаю, что он тоже... Он знает, что война кончена.
Да.
Он просто не хочет губить и ребенка, и ее. Потому что он уже, ты в самом начале фильма, у него уже были апатичные настроения, что кого я обманываю, война проиграна, все там.
Да.
То есть он вначале говорил, что здесь американцы, здесь русские, выхода нет. Все, они, да, я, конечно, понимаю, что это потеря Франции, там, Польши и всех уже просто вот, наступление со всех сторон, там ничего не сделаешь. У тебя основные заводы, которые там стояли, все основные силы, все, ничего нету.
Да.
Поэтому он здесь, я думаю, что именно пошел против фашизма.
Самое главное, когда у него паспорт забирают, он такой, хоть бы не спалили.
Он в том дело, что когда он спрашивает, какой год или день рождения, она называет неправильный год и день рождения. Вот, на что он говорит корректно. Но тут у нас гестаповец прерывает, что типа, а это что такое? И здесь уже Роквилл с трясущейся рукой, да, типа протягивает ему паспорт, что если он сейчас проверит, что это полный пиздец,
но...
то и ему все, это финита.
Но тут наша еврейка перехватывает инициативу, начинает говорить, и тут... Вот
нет,
тут
она не перехватывает инициативу. Здесь у нас гестаповец подходит, находит дневник, находит книгу, которую писал этот...
Да, и на чё наша девчонка, как раз-таки она не парит, что это Джоджо писал, она говорит, я хотела это младшему брату подарить. То, что я такая вот именно, что... Они смотрят...
Не младшему брату. Ой. Я хотела подарить это нашему фюреру Гитлеру.
Да. И весь прикол в том, что те гестаповцы, которые должны обнаруживать евреев, смотрят на нее. Ты настоящая нацистка. Вот этого я просто выпал. Это охеренно сделано. Просто потому, что он такой... Я должен искать евреев, это моя основная там, типа, задача.
Но, опять-таки, это подтверждает то, что люди на самом деле, как бы, вот эта вся идеология фашизма и нацизма, и вся вот эта вот с их арийской расой, она просто в порошок растиралась, потому что большая часть самих немцев, например, не были арийцами, у них не были голубые глаза. И ты не можешь отличить человека, он нацист, он фашист, он немец, он или еврей, он или вообще кто-то там другой. Ты не можешь этого определить. У нее нету там какого-то акцента. Она разговаривала так же, как и все. Она выглядит, как и все. Как ты определишь, что она там еврейка? Никак. Вот и бессмысленно вся эта вообще херня была. И вот эта вот идея с тем, что выяснить там, доктор, как ты при теории выяснишь? Это, знаешь, меня выкинуло в этот, немножко не такой пример, но все же, в «Алиса в стране чудес», где у королевы, у красной королевы башка большая была, и под нее подстраивали все уродства, делали себе. Типа того, но они же не это. Ты можешь сколько угодно делать, ты не выяснишь, что он там не такой. Ты не можешь этого понять. Ну, короче, херня все это. Я говорю, это сейчас охота за ведьмами также идет в этой большой стране. Такая же охота за ведьмами. Тоже, блядь, ты не такой, ты не русский. Там. Ты понаехал, блядь, сюда. Что за хуйня?
Собственно говоря, потом у нашего Джорджа разговор на кухне с Гитлером. А что сейчас, собственно, было? Какого черта? Она что нас защитила, не защитила? Потом, когда он идет как раз-таки уже на улицу, он находит свою маму на этих столбах. Как раз-таки сначала он замечает ее обувь, которая перед ним танцевала прямо перед лицом. И снимает, собственно говоря, эту обувь.
Не снимает, он завязывает шнурки. Здесь в том дело, что это вот такой момент, опять-таки, я говорю, аж прям ком к горлу подступает. Я тут сидел, плакал, потому что... Она за ним с детства ухаживала, не могла завязать, а здесь его взросление произошло. В этот момент был перелом, потому что он понял, что нету вот этой идеи, она не работает. Все, что вроде мама тоже была, она вроде как бы и жила в этом мире, ее просто без суда и следствия повесили. Он приходит с взрослением в этот момент, и он вот, завязывает шнурки, то, что он научился. Теперь он должен быть взрослым.
Но перед этим он делает логичный вывод, потому что это все произошло из-за евреев. Да. И на что, собственно говоря, наша еврейка? Она все это понимает. Она, то есть, она в некотором роде дает ему эту злость вытащить. Ну, потому что...
Но заметьте, он не втыкает не сильно, он бьет ее ножом.
Да.
Ну, прям чуть-чуть, там, кончик прям чуть-чуть, потому что... Ну, во-первых, он не хочет ей причинить зла, потому что он влюбился, его первая любовь, и он еще в этом признается. Ну и опять-таки он не убийца. Да. Он не может убить человека, и он ребенок. Это во-первых, убить человека или убить вообще хоть что-то в юном возрасте, это психологическая травма. Он не смог убить кролика, а при нем, когда убили, это уже было для него шоком, потрясением. Как бы его ни учили, как бы его ни настраивали, что убийство – это хорошо, что это надо убивать в свое удовольствие, как его там в лагере учили. Но здесь он пришел, заметь, если бы он хотел убить, он бы целил бы в шею, в сердце. Да. Но он в плечо.
И, собственно говоря, в конце, после этого у них разговор на крыше.
Здесь падение Берлина, здесь на фоне выстрелов, обстрела самого Берлина, здесь идет артобстрел, город в оккупации практически, ну, находится, везде полные войны, они сидят и размышляют о том, что, что дальше, как быть.
Да. И наш паренек, собственно говоря, как при фронтовом городе, ходит по помойкам, находит именно что еду, но самое главное, что он все равно... До этого еще нам, собственно говоря, показывают про то, что у него тут еще происходит слом, то, что ему так-то есть нечего, а Гитлер спокойно там кушает единорогов у себя в бункере и ничем не страдает, как говорится, до последнего, в отличие от тебя, простого его последователя. И он все равно не убивает кролика, ну то есть.
Да, хоть и голодает, но он не вот это вот опять-таки это именно выбор. То, что он выбрал жизнь, выбрал свободу от этого вот всего, от промытия мозгов, от гнета. Но здесь у нас
Не до конца, как бы еще. Не до конца выбрал.
Да, там, до конца будет вот сейчас, после этого. Выходит он на улицу, значит, идет, видит своего друга, который просто роняет ракетомет.
Да, момент прям охеренно сделан, потому что он такой: о, привет! Там магазин улетает, они, собственно, помогают фронту, это вот что Гитлер-Югенд, то, что дети тоже вперед.
Да, это вообще и начинает, и вот здесь с этого момента начинается очень страшное зрелище, в котором мне прям аж, я говорю, я здесь прям не могу, мне плохо аж, потому что дальше у нас начинается взятие Берлина, здесь входят войска союзников, это американцев, русских, ну и помимо этого там французы, англичане, все, короче, подряд. А вот, входят, и вот эта мадама, которая была...
Ребел Уилсон, она своих детей отправляет, главное, без проблем. Идите, я не зря вас
нарожала. Ладно, она отправляет, это она, это, конечно, это вообще пиздец полный, она начинает давать, а кому-то оружие дает. Одному она отрывает чайку от гранаты и говорит: иди обними вот того американца, и встает ему гранату в руки. Это вообще, до последнего, вот эти ярые это патриоты, они до последнего были за, считая, что это правое дело, что они не могут проиграть, что надо бороться до конца.
Тут весь прикол в том, что поскольку это условно не груз-200 Балабанова, это оно показано все как бы в комедийном свете, а от этого оно становится все более мрачно смотрится, оно именно более так это...
Это со временем, смотрится это сейчас. Из-за событий, того, что происходит, вот для нас смотрится оно сейчас по-другому. Уже тогда оно немножко по-другому все равно было. Сейчас это под событиями искажается, все равно в более грустную, более такую сторону, омерзительную.
И вот тоже классный кадр, где он, собственно говоря, идет, и другие гитлер-югенцы бегут атаковать врагов.
С гранатами и с оружием бегут в насмерть, потому что... Потому что ничего их не ждет. А на него она надела еще фашистскую форму. Гитлер, чтобы тебя свои не подстрелили, как она сказала.
Дальше он там встречает, собственно говоря, Сэма Роквелла, который реализовал свой план, концепт одежды, потому что когда, если не сейчас, с ним выступать? Потому что ему так и так мало что светит. Но он, собственно говоря, попадает в плен. Его тоже перехватывает наш там... Соответственно, наш советский солдат, потому что пацаненок в Гитлер-Югенд одежды, он его подсаживает.
Да, он говорит на русском, кстати, на чистом русском.
Да. И, собственно говоря, Сэм Роквелл к нему видит пацаненого пацана, говорит ему: я Мэри-то тоже любил, она была классной женщиной, но ты смотри, как ты выглядишь. Вот смотри, он такой берет, вот эту шапку с него скидывает, потом как раз-таки снимает с него одежду, он здесь, откидывает здесь его... И спокойно.
Мы здесь одну пропустили момент, когда он шел со своим другом. Здесь друг говорит, что вот здесь пелена у него глаз спала до конца, прям, потому что друг говорит, что ну вообще нам много чего врали. Че, говорит, что случилось? Ну, во-первых, говорит, мы уже проигрываем, тут со всех сторон наступили. Во-вторых, нашего вождя больше нет. Как нету? Да. А он покончил с собой, там, говорит, пристрелил себя из детей, всех зафигачил. Так что это. А потом еще и сразу же заметь, уже после этого говорят, что ну вообще он был предателем, он многого грязного делал за нашими спинами.
Да, за вашими спинами.
Умер, блядь, он уже сразу, он стал плохим. Это как Сталин, когда скончался. Ну, та же самая фигня была. Сталин скончался, его похоронили и сразу же... Ну, вообще-то, Сталин был те еще мразью. Он там такого наворотил.
Ну, это что будет в большой одной стране просто на следующий день? Тотально.
Когда много выяснится, знаешь, это... Но опять-таки, многие сразу переобуются и скажут, что я всегда был... Я всегда знал, что было, блядь, что-то не так.
Собственно говоря, наш Сэм Роквилл, который он переодевается, и нашего пацаненка...
Вот этот поступок, блин, опять-таки, это прям, да, он срывает с него шинель немецкую, фашистскую, и говорит, что, типа, этот еврейский паренек забрел сюда, уйди от меня, еврейская мразь, и начинает его выпихивать, беги домой, защищай сестру. Тяжелый очень такой этот, он остался человеком, все равно, хоть каким бы он ни был, но он...
Он именно что Сэма Роквелла именно раскрывает про то, что он как бы... Это тот работник системы, которому, возможно, уже не выбраться, но хоть какие-то поступки...
Ему не выбраться, не то, что него, его застрелили, там же дальше расстрел
Я имею в виду то, что ему так и так
было
не
что... выбраться. Та шестеренка системы, которая не смог выпасть из нее. То есть он осознание пришло того, что за все надо отвечать. Но хоть как-то я могу спасти хоть кого-то. Вот единственное, что. Потому что вот многие думают, что меня это обойдет стороной. Но, блядь, мне кажется, никого сейчас уже эта сторона не обойдет. Вы, блин, поддерживаете этот режим, вы поддерживаете войну. Блин, никуда не отвязаться уже от этого, блядь. Не стройте иллюзии,
И, собственно говоря, дальше он встречает своего друга. Он отсиделся в подвале всю вот эту вот ночь.
И... Я, говорит, мне, говорит, я пойду домой, говорит, обниму свою маму. Порция обнимашек мне сейчас нужна.
Да, и он, главное, говорит, все, фашистом быть больше не модно, нацистом.
Не модно, ну, не модно, нельзя так именно говорить. Это именно, что этот пацан тоже осознал, он, конечно, такой, что здесь он плыл, этот пацан вообще у него нет никаких идей, он просто плыл по течению. Ему сказали быть этим Гитлер-Югентом, он, блин, выполнял какие-то приказы, просто плыл как мог. Это обычный ватник, короче. Да. Вот это прям ватник. И вот сейчас режим рухнул, ватником быть плохо, то есть уже за Гитлера и за фашизм тайтвить нельзя, поэтому я просто вот переобулся на ходу, и я пошел домой нормально.
И, собственно говоря, наш парень приходит домой, и он не может осознать, он, собственно говоря...
Не то, что не может осознать.
Он говорит же, мы победили.
Он любит ее, ему пацан сказал, что теперь она свободна. Она может уйти. И у него здесь надлом того, что от него никого не осталось. Отец мертвый. Его мать, когда делала перформанс, он понял, что отца больше нет. Матери больше нет. Сестра погибла. Он один в этом мире остался. И чтобы ее не потерять, он идет на блеф. Он говорит, что фашистская Германия проиграла. Он надеялся, что, возможно, он сможет ее как-то вывести, и чтобы она не узнала. Возможно, потом, но сейчас она останется с ней хоть как-то.
И поэтому он ей говорит план побега там, с американскими друзьями. У нас есть, мы разработали, сейчас тебе его зачитаю. И самое, когда он заходит в комнату, собственно говоря, свою, первое, что он делает...
Приходит Гитлер.
Да. И он его...
Это вот самый последний его именно фашистская... последние мысли о фашизме, можно сказать, погибают в нем, потому что здесь он осознал, что система сожрала его всю семью, страна проиграла, как и не твердили со всех утюгов, что мы победители, и что мы не можем проиграть, а Гитлер предал. Он даже не смог этот, он ушел, он даже здесь он именно в последних кадрах Гитлер с пробитой головой, с простреленной башкой. То есть уже после суицида. И здесь все его идеалы, все, что он верил всю свою жизнь, все свои 10 лет, все это стерто, все это неправда. И да, здесь ему Гитлер говорит, что типа ты должен идти сражаться до последнего. На что какой сражаться? Ты сам, блядь, пристрелил себя, ты суициднулся. Какое сражение? Какой фашизм? Какой нацизм? Нету его больше. Да, и тот Гитлер в последний момент ему дает свастику, дает ему повязку со свастикой, чтобы ты выбирай, на чьей ты стороне. И тот выбирает, берет эту повязку, кидает ему в рожу и бьет его ногой, вышвыривая в окно. Это олицетворяет, что фашизм он в себе убил.
Раньше Гитлер в окно типа радостно выпрыгивал, а тут его радостно выпинывают, так сказать.
Да, в том-то дело, что... Но вот, знаешь, это как... немножко, опять-таки, после 45-го года многие немцы, которые
там долго
были
это было.
Зомбированы пропагандой и всем вот этим, о котором начали говорить, что этот, многие не выдерживали всего этого. Многие, некоторые переходили и понимали, что они натворили, и искупляли вину на протяжении всего этого. А некоторые кончали с собой, не могли выдержать это всего гнета.
Там пришлось прям поколению смениться, там 20-летний где-то.
Конечно,
новое,
потому что,
пришло,
заметь, оно... сейчас 24-й год, а многие до сих пор пытаются Германию обвинить в событиях 80-летней давности и обвиняют, и до сих пор припоминают это все. Хотя люди, которые сейчас живут в Германии, они понятия не имеют и не имеют никакого отношения к этому.
Они понятия имеют, у них это все
в истории. Нет, я понимаю, но они не могут, они не относятся к этому никак, они уже... Все это уже прошло, но люди до сих пор это, и они не могут отмыться спустя 80 лет от этого, понимаешь? Что ж я могу сказать про Россию, которую многие считают, что страну ждет какой-то...
Еще предстоит.
Да, понимаешь, у меня вот мама говорит, что я надеюсь, что все это кончится, и наконец-таки Россия поднимется с колен, когда придет, как бы что-то поменяется. Я думаю, что лет 50 в ближайшие ничего не ждет нормального. Ничего не ждет, блядь, потому что гигантские долги, репрессии и все вот это вот, и откинуто уже развитие экономики и техники лет на 50 назад. И я не уверен, что сейчас этот режим рухнет. А чем он дальше остается, тем дальше откидывается в деградацию туда дальше. Поэтому...
Собственно, дальше наш кролик Джоджо подготавливает к выходу на улицу нашу девчонку, завязывает ей шнурки. Потому что теперь он именно что как ответственный. Она выходит, видит там американский флаг, заслуженно дает ему пощечину, потому что он это спокойно со стойкостью принимает, не прокатило. Она понимает, что это...
И он спрашивает, а что же дальше?
Да.
Ну и она начинает танцевать.
Потому что дальше...
Сотворяя свободу.
Да.
Она наконец-таки свободна и может жить.
И, ну как и он тоже может жить. У него...
Да, он тоже может жить, он теперь как бы это самое. Но кто его обвинит? Во-первых, он ничего за свои 10 лет не сделал такого прям плохого. То, что его учили и воспитывали убивать, но он никого не убил.
Да.
За это как бы, я не знаю, да. А она за ним приглядит уж, я думаю.
Да. Ну, собственно говоря, вот на такой ноте уберем спойлер-зону. Обычно я должен был бы в конце рекомендацию давать, но я, Глеб, тебе оставлю. Я скажу так, это классный фильм, который когда-то я смотрел в 2019 году, я такой, ну, круто! А потом принесли подарок как раз в 2022 году, и сейчас его пересматриваю. Это, как оказалось, книжка, которую писательница написала, и книга, как говорит писательница, там, как ей говорят, она намного жестче. Но, наверное, когда ты про это читаешь, именно что так в подробностях, там с детскими переживаниями и со всем этим, это еще более так. А про Тайка Ватити, про этот фильм говорят, то, что он более легкий, расслабляющий такой. Но тут я скажу плюсы в сторону Тайка Вайтити. Он тут сделал художественно и кадрово, тут все так классно расставлено, что вот эта вот как бы мягкость и комедийность, она немного драматичная, что прям это... Поэтому фильм рекомендую, он не зря все свои награды получал, и то, что я его пересмотрел, то есть это прям кайф. И Тайка Вайтити одним этим фильмом вписался на многие годы, так сказать, в историю. То, что дальше какого бы условного Тора 5 он бы не снял, еще более комедийного, еще хуже, чем Тор 4, то это его имя все равно не сильно запачкает, если он еще будет такое выдавать. Я все.
Ну да, фильм хорош. Я его смотрел впервые, я его пропустил в свое время, потому что я тогда фильмами не интересовался особо, и подкастов у нас тогда не было. Вот, но я сейчас посмотрел, и фильм очень тяжелый для меня. Меня, не знаю, я, скорее всего, из-за того, что после событий 24 февраля я прям раскис, и у меня очень эмпатия развилась, что я прям постоянно рыдаю, и постоянно мне от этого плохо, то этот фильм срезонировал, и я опять-таки рыдал тут. Он тяжелый. Да, советовать я хотел бы всем. Да, для ознакомления даже зетникам и ватникам, которые считают, что они правы, можете тоже посмотреть. Да, не поймете, но фильм, может быть, кому-нибудь аукнется в сердце. Возможно, кто-то там одумается и поймет, что не все так однозначно, не все так правильно, что они делают. Я бы сказал, вообще не все. Вот. Но да, Вайтити здесь постарался. Фильм классно сделан. Здесь классные кадры и актерская игра прям офигительная. Поэтому советую, как говорится, не пожалейте. Но те, кто такой импат, как я, кто очень переживает за эти фильмы, и кто, например, не может смотреть «Груз 200» или что-то типа того, или «Война» там с Бодровым там какой-нибудь, это, то не смотрите, потому что очень тяжело это все. Не все.
Ну, собственно, подписывайтесь, ставьте лайки. Это был подкаст «Попкорного клуба». Всем пока.
Пока.